Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Это программа «Умные парни». И наш умный парень сегодня Андрей Манойло, профессор факультета политологии Московского госуниверситета. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Вот явки пароль сдала, можно начинать. Давайте с Дмитрия Язова начнем, потому что сегодня скончался последний маршал, маршал, правильно, Советского Союза, в 95 лет ему было, после тяжелой болезни, сразу же, конечно же, вспоминали, ГКЧП вспомнили, заслуги во время Великой Отечественной войны вспомнили, но вот Форос вспомнили, арест после Фороса, и, соответственно, только не вспомнили вот летчика на Красной площади.
Да, был летчик на Красной площади. Это не вычеркнуть, действительно. Но что именно вспоминать?
Ну, понимаете, в чем дело? Вот здесь, например, есть заявление Франца Клинцевича, мы ему сегодня позвонили, это традиционная история, когда умирает какой-то значимый человек, звонят людям сведущим, и вот они что-то говорят. И он говорил, что, сделал все для того, чтобы развитие вооруженных сил Советского Союза было на самом достойном уровне. При нем уже накануне развала было сделано очень много, и если бы политические руководители на тот момент где-то прислушивались к маршалу Язову, то, возможно, Советский Союз, как великая страна, был бы сохранен, и мы сегодня имели бы абсолютно иной политический, экономический, социальный бэкграунд. Вот это вот наша склонность к «а если бы ДКБ» и постоянно возвращаться тогда, пытаясь понять, а что же тогда произошло, и мы не можем с этим никак смириться. Вот, пожалуйста, лишний повод об этом опять поговорить, потому что умер Дмитрий Язов. Релевантно, как вы считаете, говорить, а вот если бы к нему-то прислушались, а вот если бы ГКЧП-то там устояло, тогда бы-то все было совсем по-другому, чем сейчас.
Понимаете, в чем дело? К сожалению, история не терпит сослагательного наклонения, и невозможно моделировать историю в прошлое.
Да.
Вот и если бы там кто-то проявил решительность или, наоборот, проявил пассивность, история... Как бы пошла тогда история? Может быть, она пошла по-другому. А может быть, она пошла точно так же, как она пошла, и все получилось бы так, как мы ее знаем. Потому что история, на самом деле, пишется не отдельными людьми, а более того, отдельные личности проявляют себя в истории только в том случае, если история их выбирает. То есть, если они полностью соответствуют тому запросу объективного течения исторического процесса, который предъявляет в каждый момент конкретное времени конкретные требования к политическим деятелям. Поэтому тот же Наполеон, если бы он появился чуть раньше или чуть позже, он бы никогда не стал бы Наполеоном. Поэтому говорить о том, что бы изменилось, если бы к Язову прислушивались... Ну, сложно сказать. Я хотел бы отметить, что Франц абсолютно прав. Вот он абсолютно, точно сказал, и особенно в части, касающейся того, что Язов был действительно настоящим работягой. Вот он всегда был первым солдатом страны, он служил стране, служил своей родине, никогда... Вот этому своему кредо и своим принципам не изменял. Другое дело, что Советский Союз-то распался, в первую очередь, потому, что полностью прогнила элита, она полностью выродилась. И когда встал вопрос о том, где те люди, которые могут Союз, единую страну сохранить, их не осталось. Вот были отдельные бойцы, вот там, и Язов как раз из их числа. Вот. Но их было слишком мало. Да. Не внешние условия, не экономические кризисы уничтожили Советский Союз. Советский Союз развалился изнутри, благодаря тому, что те люди, которые были у власти, они полностью деградировали. Вот в этом причина. А Язов, конечно, своей позицией и всем своим жизненным путем он вызывает вот исключительно уважение и ничего другого.
то, что и сама, так, ну, как сказать правильно, идея Советского Союза. Или, мы же еще должны говорить об экономической составляющей, которая тоже, в общем-то, повлияла на это. Цены на нефть, там, не совсем правильное распределение производства и так далее. Но, с другой стороны, идея-то сама себя, она вот о чем говорит Франц Клинцевич, она исчерпала или нет? Все-таки мы вот в новой эпохе, или почему мы постоянно возвращаемся туда, что было там 30 или 35, 35 лет назад?
Ну, я могу вот сказать свое мнение на этот счет. Да. Может быть, оно будет не очень таким, скажем...
популярным?
Принятым сейчас. Два вопроса. Да. Первый, исчерпала ли себя идея Советского Союза?
Так.
Не исчерпала.
Все-таки.
И вот почему. Значит, если мы говорим о мощи государства, то обратите внимание, что на момент заката Советского Союза Советский Союз контролировал так или иначе через своих союзников, половину которых было мира? Очень много, половину мира, а может быть даже и чуть больше.
Так.
Вот, это вот такой мощи нет у нынешней России, и неизвестно, будет ли она. Потому что где наши союзники? Покажите мне хотя бы одного. Вот, а у Советского Союза был Варшавский договор и еще много-много всего, что говорило о том, что сама идея советского государства была исключительно привлекательна. И когда говорят о том, что вот Советский Союз там заваливал всех деньгами, давал кредиты, и поэтому...
долги, которые не списывали.
Это неправда.
Списывали, точнее.
Да. Это неправда. Привлекала идея. Поэтому у Советского Союза было будущее и в конце 80-х годов. Угу. Вот если были те люди, которые могли бы обеспечить устойчивость государству и стране, но неизвестно бы, распался он еще или нет.
Сам строй мог реформироваться или нет?
Сам строй? А да. Он постоянно же реформировался, он не был неизменным.
Так он же закуклился,
конечно, мог.
Окуклился, в конце концов, окуклился же.
Так окуклился он почему? Окуклилась вот эта вот элита.
Так да, а кто когда... делал строй, так кто формирует, Андрей?
Здрасте, здрасте. Строй формирует идеи, да, идеи и концепции.
Люди
их выполняют, они реализуют их.
Так.
И элита окуклилась, и союз развалился. Почему? Да потому что была компанейщина, клановость и так далее. Угу. Вот что из того, что мы сейчас перечислили, компанейщина и клановость, нету в современной России? Клановость, компанейщина, отсутствие социальных лифтов.
А только советских республик больше нет. И все. Есть, правда, Евразийское экономическое пространство, которое якобы пытается таким образом, ну, реанимировать вот саму идею, но просто не на идеологической почве, а на экономической.
На экономической.
Почве.
Ну, совершенно разные концепции, стратегии, идеи лежат в идее Советского Союза и в идее Евразийского экономического пространства. Вот. То есть они вообще между собой несопоставимы. Вот когда начинают говорить о том, что это вот Россия восстанавливает Советский Союз, выстраивая ЕАЭС, ну, это вражеская пропаганда, это такой популизм. На самом деле проблема окукливания, она характерна не только для социальных государств или государств там, советских, да, или коммунистических, она характерна для всех. И отсюда вытекает, опять-таки, второй вопрос. Почему вспоминает Советский Союз?
Язов умер, поэтому мы вспомнили Советский Союз, а это вспомнил Клинцевич. Или
только в этом случае, да, когда умирает кто-нибудь из великих политиков
Нет,
прошлого?
Нет, конечно. Так или иначе, был заочный спор Бориса Джонсона, например, с Владимиром Путиным, и желали себя либеральной идеи. Была недавно высказана мысль, я, правда, забыла, кем конкретно, но кто-то из представителей Соединенных Штатов Америки говорили, что нам как-то пора переходить из капиталистической вот этой идеи куда-то в другое место, потому что она сама себя изжила.
Ну, это правильно, потому что так капиталистическая действительность, которая есть, она блекло выглядит по сравнению вот, с теми же гарантиями социальной защиты, которые были при Советском Союзе. Блекло. И капиталистическое вообще развитие общества, я не говорю, что оно плохое, да, там совсем.
Мы сами часть этого общества, нельзя же о себе говорить плохо.
Мы часть, нет, мы о себе плохо не должны говорить, но мы с вами не капиталисты, да, мы наемные рабочие, мы не эксплуатируем никого. Вот если бы эксплуатировали, тогда мы были представителями этого класса. Так вот, капиталистическое общество по логике развития, да, всегда ведет к какой-нибудь мировой войне. Вот два кризиса в прошлом веке завершились двумя мировыми войнами.
Так.
Да, и это объективно неизбежно, и никуда отсюда не выскочить. А это означает, что капиталистическое общество несет uh-huh. очень большие риски. У социалистического общества этого нет. Вот, поэтому, видимо, и вспоминают. Как раз потому, что мир был стабильнее, понятнее, проще.
Мне, смотрите, мир был понятнее, и наверное, люди были защищеннее. Все-таки. Смотрите, здесь есть другие издержки. Во-первых, когда говорят, что Советский Союз вырастил человека-патерналиста,
Патерналист,
человек, который надеется, что, в общем, ему все дадут, и делать ничего не надо, его защитят, ему там дадут образование, ему дадут еду, ему дадут дом, все дадут. Вот, но при этом все будет общее, это логично, да, почему там квартиры не приватизировались, банальный пример. Другой момент, почему было понятнее, потому что было два центра силы, был Советский Союз и были Соединенные Штаты Америки, мир был поделен. А сейчас мы на пороге того, что мир будет полицентричным, потому что у многих есть, соответственно, собственные интересы. И поэтому мир становится непонятным. То есть он развивается несколько быстрее, чем международные правила игры.
Ну, это абсолютно так. Причем здесь отдельные вопросы и по поводу международных правил игры, да. которых нет сейчас. Американцы, они что, по правилам, что ли, играют? Нет.
Потому что могут играть не по правилам.
Могут, вот. Да, потому что пользуются право сильного только и всего. Угу. Вот. А когда с ними пытаются играть по правилам, это всегда заканчивается...
Так может, это и ошибка
провалом.
Как раз, понимаете?
С американцами, да. С американцами mm. никогда по правилам играть нельзя.
Вот,
да. Но, значит, дальше. Мир действительно стал более динамичным, он ускоряется. Uh-huh. Да? Но хорошо ли это ускорение?
А мы не можем сказать, хорошо или плохо, оно просто так и есть, это данность. То же самое, как вы говорите, что Наполеон не мог появиться, он появился именно тогда, когда была такая
это
историческая, как сказать, целесообразность,
потребность,
исторический момент.
Не целесообразность, потребность была в лидере, да, вот. И появился, и сам
так
исторический
и
процесс выбрал того
появился.
Лидера, который больше всего, и Советский Союз тоже. Так вот, та данность, о которой вы сейчас говорите,
да.
Она действительно данность, мы отфиксировали, что это есть. Так. Но теперь надо понять, а почему это происходит? Откуда появилась глобальная неопределенность, когда никто не может быть уверен в завтрашнем дне, никто не может спрогнозировать, что будет завтра, может быть, там новая война какая-нибудь, или кризис, или коронавирус придет. И все начинают совершать огромное количество лишних, хаотических, сумбурных движений. Ведь истерика, она отличается тоже очень высокой степенью динамики.
Конечно.
Да, но истерика – это плохо.
Истерика всегда плохо, естественно.
Ну вот. Вот.
Любой человек
так
скажет,
мы живем в истеричном мире или в мире, который стремится там, к какому-то порядку.
Вы знаете, а вот не знаю, хаос это тоже своего рода стремление к порядку. Есть какое-то броуновское движение, например, а в броуновском движении тоже есть какое-то
броуновское
порядок.
Движение это тепловое движение, там порядка нет. Но оно зависит от степени нагрева. Вот
да.
если хорошенько подогреть, да, помните, ага, нашлись добрые люди,
да.
подобрали, подогрели, да.
Про правила игры, смотрите, и про установление все-таки каких-то правил. Потому что вот эта история, например, с выходом Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности, сразу вспомнили, а почему эти договоры появились? Или почему появилась Организация Объединенных Наций, да? Например, там, по договору РСМД появился, потому что были асимметричные ответы на какое-то действие, нашлось противодействие. И асимметричный ответ одной из сторон в адрес другой страны заставил обоих сесть за стол и подумать, да, ребят, давайте на бумаге что-то. Карибский кризис вспоминают, конечно, испугались и так далее. Там на грани ядерной войны мир стоял. То есть были какие-то события, которые таким образом провоцировали и приводили к тому, что люди сядут за стол переговоров. Видимо, сейчас мы живем в точно таком же мире. Я не думаю, что люди, которые принимали тогда решение, могли прогнозировать на там, сотни лет вперед, что невозможно, конечно же. Они действовали вот так же иногда вслепую. И, по сути, ничего не меняется. Мы просто не знаем, как надо.
Понимаете, в чем дело? Как надо, мы знаем. Ну вот, это опять-таки глубокая ошибка считать, что мы как-то вот в постоянном поиске идем. Вот, нам надо действовать так, чтобы обеспечить свои базовые потребности, безопасности, там, в социальном развитии и так далее.
Да.
Что касается безопасности вот всех этих договоров об ограничении вооружения, mm-hmm. то здесь тоже понятно, что, да, наличие оружия там какого-то, да, потенциала и возможности дать ответ,
mm-hmm.
вот, там, карающий в какой-то момент, он является, конечно, серьезным фактором и аргументом, так же, как и готовность этот ответ дать в любой момент.
Так.
Вот, это вот характерно для американцев, именно силовой. Но лучше, если это оружие будет лежать в арсеналах под надежным замком,
наличие,
и об этом да. лучше договориться.
Наличие этого оружия...
Рисков меньше.
Вот, наличие этого оружия, а гонка вооружений, мы понимаем, что она есть, но она из количественного перешла в основном больше в технический аспект, а в научный аспект. Мы понимаем, что наличие ядерного оружия у сторон, да, это паритет, который обеспечивает возможность диалога. Более того, почему сложности возникли? Потому что если раньше это был Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, считайте, там Россия, Соединенные Штаты Америки, то сейчас все несколько сложнее. Есть Индия, есть Пакистан, есть какие-то маленькие страны, которые друг с другом воюют, что-то там непонятно, какие-то технологии перекупаются. Одно дело из какого-нибудь забытого склада автомата Калашникова поставлять вагонами, а другое дело какие-то разработки ядерного характера. Тоже вопрос. И поэтому, получается, может быть, нельзя будет уже на двоих соображать. Нужно будет как-то пятерых за стол сажать. Вот скоро Совбез ООН, например, да, пятерка встречается. Что-то будут говорить, наверное, что-то будет решать, как миром управлять, нет?
Ну, я думаю, что да. И это, кстати говоря, не самая большая проблема. Да, действительно, двоих решать уже сейчас можно далеко не все вопросы. Вот когда было доминирование Советского Союза с одной стороны и Соединенных Штатов с другой, и, что самое главное, каждый из этих стран контролировал по половине мира. У них были свои союзники, там сателлиты, вот кто угодно, да, и договоры, которые были заключены, они гарантировали, что ни один из союзников не совершит действий, которые выходят за рамки вот этих соглашений между глобальными лидерами. Сейчас все, конечно, по-другому, но меня беспокоит здесь не наличие арсеналов, и даже не то, что ядерное оружие получило широкое распространение, и Пакистан, ядерная держава, да? В 2007 году Пакистан едва не распался на части. Вот, и сложилась реальная ситуация, когда там он распался бы на кучу штатов, и у каждого штата была бы своя боеголовка. Вот это вот было бы просто вообще феерически. Даже не это, а здравомыслие политиков, которые принимают решения. Потому что ядерное оружие, когда оно есть, например, скажем, у России, это хорошо. Но если элиту... какую-то часть, которая имеет... Президент об этом, кстати, говорил, послание имеет там вторые гражданства, виды на жительство, зарубежные активы. Если часть элиты купить, да, то в нужный момент приказ не придет на применение этого оружия, потому что его никто не отдаст. Вот, потому что ракеты не покинут шахты. Поэтому само по себе наличие арсеналов – это часть... паритета, но не весь паритет. И проблема заключается в том, что из любого кризиса могут вывести только политики, обладающие здравомыслием. Да? Вот вспомните Карибский кризис.
Вовремя остановиться.
Кеннеди, конечно. Вот чтобы... А для этого политики должны обладать способностью спрогнозировать возможные последствия.
Да.
А если они при этом...
Не
думают о том, что «а давай-ка я попробую, а там посмотрим, не получится, вот тогда».
Понимаете, здесь, Андрей, еще в чем проблема, что речь-то не только в политиках. Тогда возникает вопрос, а кто на этих политиков имеет влияние? Потому что в любом большом крупном государстве, и это объективная реальность, есть ЧВК, есть сырьевые компании. ЧВК выполняет какие-то определенные задачи, помимо условно того же самого государства, на определенной территории, потому что only business, извините, пожалуйста. А как здесь договариваться? Как сделать так, чтобы а политики там не были под влиянием элиты? Так невозможно, потому что элита толкает политиков. Пожалуйста, у нас Соединенные Штаты Америки, вот скоро выборная кампания. Что мы видим? Видим капиталы, видим, что Уолл-стрит работает.
Ну, это Соединенные Штаты Америки, конечно. Конечно, политики...
двигают своих людей, это объективно.
В современных условиях сами проводить свой личный курс не могут. Они проводят курс тех групп, которые привели их к власти.
Это не только там,
кстати. И это нормально, это везде. Да, это общая закономерность. Но при этом важно понимать, что...
Задумались.
Что власть, которую те или иные политики получают... реальную власть.
Так.
Вот. После того, как их избирают, у некоторых политиков начинает кружиться голова от этой власти. Вот. И очень часто бывает, что люди послушные, которые были приведены, казалось бы, здравомыслящими там руководителями флагманов бизнеса к власти, потом срывается с катушки и начинает творить вообще непонятно что. Вот. Поэтому в условиях нынешней определенности самым опасным является именно человеческий фактор, который основывается на амбициях, на комплексах и на иллюзиях. Причем иллюзии самые опасные.
Мне кажется, вся политика на этом строится. Вся политика вообще существует благодаря амбициям
политика,
людей.
Политика строится на расчете.
На расчете строится политика. В Италии говорит, а мы жили при капитализме-то. Западные страны строили свой капитализм веками, ломали копии, ругались. А у нас капитализм извращенный, которому 25 лет должны прийти годы и даже века. Мы должны набить свои российские капиталистические шишки. Это к вопросу демократии. Демократия развивалась там, в Штатах, демократия развивалась только во Франции, например, там, веками, да? А развилась ли у нас она, демократия, та же самая?
Ну, вот смотрите, нет, у нас
капитализм.
Есть... Ну, почему? У нас есть демократия, и капитализм у нас тоже есть. А деление капитализма на дикий и не дикий? Ну, какая разница? Это все равно капитализм.
Не, правила игры. Подождите, простите, пожалуйста. Есть государственный капитализм даже. Это определение, например, там, экономической реальности в Российской Федерации, там,
это
рядом
каких,
людей.
В каких учебниках-то?
Не в учебниках.
Ой, капитализм. Это сленг.
Всего.
А был социализм с человеческим лицом. Да, где у социализма лицо? Да, оно вообще может быть. Лицо может быть у человека. Да. Значит, это все домыслы. Капитализм диктует определенный тип социально-экономической формации, социально-экономических отношений. Все. А кто там капиталисты, это абсолютно наплевать. Это абсолютно
система
все равно.
Система должна быть, я поняла.
Значит, капиталисты могут быть поставленные, так называемые государственные, да, но они все равно будут олигархами. И они все равно будут действовать по тем законам, по которым действуют олигархи и частные тоже. Угу. Ничем отличаться в этом отношении не будут. Если вас там мурыжит и эксплуатирует государственный капиталист, да, он будет это делать точно так же, как это будет делать частный собственник, если он захочет из вас все соки выжить. И если для вас будет утешением думать о том, что это государственный капиталист, ну, значит, вот вы нашли
схватка.
Себе
идея. Государство
утешение.
Над схваткой. Государство формирует правила игры. А здесь получается конфликт интересов, когда есть государственный капиталист, который по факту в лице государства и устанавливает правила игры.
Используя государство, устанавливает правила игры. Вот, государственный капиталист. Это не означает, что он является частью государства. Капиталист, олигарх есть олигарх. Так. И пример того, как они в критический момент могут действовать, угу. Ну, вот вам типичный пример. Вот был момент в 2014 году, когда, значит, скупка... подскочил рубль в два раза,
да.
Да, то и в три раза. Вот, потребовалась валюта для того, чтобы как-то ее бросить на рынок и сбить. Да? И вот был интересный такой диалог у главы нашего государства и Роснефти. Выяснилось, что у Роснефти на тот момент было приличное количество миллиардов валютной выручки. Так вот, он один раз попросил, не дали. Второй раз попросил, не дали. Третий раз пригрозил. И вот только тогда. Вот, казалось бы, глава страны, угу. Глава страны, с другой стороны, государственный олигарх, государственный олигарх и государственная компания. В чем проблема-то? Нет, своя выручка, свой капитал. Капитал не имеет национальной принадлежности, особенно вот в таких компаниях. Даже в государственной компании капитал интернациональный, угу. Международный.
Так. Ну, смотрите, вот. Другой...
Поэтому...
235-й называют это клептоманией, но клептомания немножечко другое все-таки.
Ну, близко, да.
Так, я извиняюсь, но наш капитализм отличается от капитализма Нидерландов или США, например.
Вот, ну, к сожалению, отличается. К сожалению, отличается.
А приблизиться можем?
Приблизить?
Да. Приблизиться. Помните, как говорит, там, наше технологическое отставание – это 50 лет. Вот наше отставание от капитализма, оно вот какое? От мирового капитализма, давайте так. Есть?
Не готов я в годах сказать. И вообще...
В веках-то.
Ага. Если наш капитализм переживет себя еще в какое-то время, потому что как эта вот форма, то, может быть, он в этом направлении пойдет. Но еще раз, вот буквально два слова.
20 секунд.
Вот я в свое время прочитал очень интересную такую фразу о том, почему те же, например, немцы, они такие послушные, законопослушные, откуда это взялось, да? Ну и правильно было сказано о том, что они законопослушные, потому что на генетическом уровне им это вдалбливали, их казнили, расстреливали. Четвертовали, да, и в итоге вот за несколько сотен лет выстроилась вот эта послушная нация, представители которой выжили, потому что в генах это.
Андрей, я
если
прошу
нам
прощения,
повторять капиталистов западных, то будет то же самое.
Ну, понимаете, в чем дело? В Китае тоже сейчас за коррупцию и расстреливают, а вообще цивилизация китайская много тысяч лет, поэтому говоришь, что коррупция там или люди какие-то очень-очень дисциплинированы, но я бы не стал говорить это, поэтому все относительно. Это вопрос,
очень
что с чем сравниваться. 15.30 сейчас новости, потом продолжим и поговорим о том, что выпущен первый глобальный рейтинг стран по уровню их мягкой силы, то есть влияние государства на другие государства.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, программа «Умные парни». С нами здесь Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ. А теперь давайте от теории к практике. Мы про теорию капитализма все говорили в первой полчасовке, а теперь к практике, потому что сотрудники консалтинговой компании «Brand Finance» опросили 55 тысяч человек, более чем из сотни стран, чтобы выяснить, как они оценивают влияние того или иного государства на другие. В опросе приняли участие просто граждане, специалисты, бизнес-лидеры, аналитики рынков, политики, академики, журналисты. Вот, не знаю, вас опрашивали?
Увы.
Не опрашивали. Вот, но что выяснилось, меня тоже не спрашивали. Но в любом случае, первое место, несмотря на противоречивое поведение Дональда Трампа, с большим отрывом занимает США. Россия вошла в топ-10, что во многом стало заслугой Владимира Путина. И до сих пор мы пытаемся понять, то есть мы говорим даже в вопросе Украины, а Россия-то проиграла США, потому что soft power нужно было развивать все 25 лет после распада Советского Союза, а как-то этого не было, вроде бы договорились с Януковичем, должен был сам все разрулить, он не разрулил, ну что-то такое. А вот американская soft power работает лучше. Это культура, НКО, книги какие-то, еще что-то. А мы точно можем понять, а что это такое, и почему мы на 10-м, а США на 1-м?
Ну, в принципе, это понятно. Даже исходя из структуры того вопроса, который произвела вот эта вот западная консалтинговая компания.
Так.
Дело в том, что и цифры, которые она представила, во многом, вот те цифры, которые касаются России,
да,
они отражают незнание того электората, который опрашивали эксперты этой компании, незнание, отсутствие вообще каких-либо представлений о России. Потому что попробуйте спросить какого-нибудь европейца, да, что такое там Россия, да, кроме медведя, матрешки.
Путин.
Путин, да, еще. Да, вот Путин это элемент российской мягкой
балет,
силы, потому что его знает, балет не каждый, да, вспомнит. Хотя кто-то, конечно, вспомнит, потому что балет штука распространенная. Но Путин, конечно, великий и ужасный, которого знают практически все, но при этом очень небольшой процент может вообще сказать, где Россия находится, там на севере, на западе или на востоке, вот, и на контурной карте без обозначения границ там ткнуть в то место, где есть Россия. О нас мало знают, не то чтобы совсем не знают, но знают мало.
Ну, что нас пробел, согласитесь.
Не понимают, и поэтому опасаются.
Наш пробел, что нас не знают.
Конечно, наш пробел. А чьи же ищут?
А как надо?
Как надо, чтобы знали?
Как надо, чтобы знали. А исключая спецоперации. Вот так, чтобы прям вот на поверхности.
Ну, как надо, на поверхности.
Да.
Надо выстраивать контакты, коммуникации с представителями других государств, других народов, других стран. Надо развивать культурные связи. Только развивать по-настоящему, не так, как это делает Россотрудничество. Да, без там распила бюджетов. Надо находить общие темы для диалога. Вот, только и всего.
Но у нас была общая тема, вроде бы, более-менее несколько лет, это борьба с терроризмом на Ближнем Востоке, например. А потом вроде бы террористов победили, опять все на круги свои вернулись, потому что вот уже там проблемы.
Слушайте, ну тема на самом деле была неплохая, да. Хотя борьба с терроризмом, с глобальной угрозой, это то, что, ну это, по крайней мере, тот фактор, который сближает. Или может сближать. И на самом деле, когда произошла трагедия 11 сентября, так, на протяжении лет, наверное, 6, вот мы как раз были под влиянием вот этого тренда, положительного к нам отношения, потому что после того, как мы солидаризировались с Соединенными Штатами, значит, после этого теракта, Соединенные Штаты даже в своих стратегиях национальной безопасности прописали о том, что Россия является стратегическим и едва ли не главным союзником в борьбе с международным терроризмом.
Это понятно.
Вот, да. Результат. Мягкая сила, конечно, заключается не в этом, да, и не в наличии боеголовок и прочих вещей. Мягкая сила – это то, что дает привлекательность образа жизни, ценностей и идей.
Так, вот помните историю?
И самым привлекательным фактором является, на самом деле, экономика.
Экономика.
Даже не культура.
Экономика. Хорошо, а что у нас с экономикой? Насколько хороши технологии, не знаю. Продукты, тоже не знаю. Вот
с экономикой у нас проблемно.
Так. Да. И все, больше ничего нет, что ли, получается?
Ну, пока ничего. Нефть была привлекательна, но сейчас выясняется, что рынок углеводорода диверсифицирован, да, и привлекательность именно российской нефти резко упала.
Вот вспомните историю.
Значит, привлекательной может быть какая-нибудь очень эффективная политика. или лидерство, которое демонстрирует, опять-таки, благодаря очень продуманной политике, продуманной стратегическом ключе, лидеры той или иной страны. Привлекательной может быть модель развития. Даже если в стране, допустим, с экономикой в данный момент не очень хорошо, но просматривается перспектива и видно, куда страна идет. То есть есть цель идеи, движения
нужно,
в этой стране.
Нужно экспортировать идеи, а мы умеем экспортировать. Хорошо. Соединенные Штаты Америки, банально, кино, музыка, там, что там, ну, с литературы в меньшей степени,
американский,
да,
путешествия. Образ жизни,
американский образ жизни.
Вот это вот основные вещи, да.
А у нас что? У нас был чемпионат мира по футболу, с этим трудно спорить, действительно, это вот soft power. То есть получается, что когда надо, мы можем напружиниться и как бы сделать. Я помню этих иностранцев, которые ходили, говорили вау-вау-вау. Но чемпионат прошел,
и
что
все.
Там и... с, ага. Значит, местом, забыла все этот город, Сыктывкар называется, да, или где загибается этот стадион, где невозможно, как
да
это
эксплуатировать. Загибаются,
ну, кроме Сочи,
включая Питер. А, вот, а самое главное, что да, была вспышка такой мягкой силы. Да, но те самые люди, которые приезжали к нам и говорили...
Саранск, простите, восхищались,
опять-таки, Россией, говорили о том, что они Россию открыли, вернулись к себе на родину.
Так.
И буквально там через неделю они уже забыли об этом восхищении, снова Россию начали ругать, Россия плохая, там империализм, всякие...
Политики вот, начали ругать, давайте все-таки разделять. Вот в данном случае soft power рассчитан не на политиков.
И люди тоже, потому что люди живут же не в сферическом вакууме, они живут в той реальности, которая формирует в том числе и их средства массовой информации. Никто против течения не плывет. Вот для того, чтобы нам получить какой-нибудь в плане мягкой силы эффект, надо было собрать всех этих болельщиков, объединить их в... клубы болельщиков, обеспечить им возможность вернуться в Россию безвизово там, или по упрощенной схеме, чтобы они тут собирались. Никто это не подхватил, никто это не сделал. И через полгода это настолько забылось, что когда в конце вот того года, когда был чемпионат мира по футболу, я давал интервью на радио, подводили итоги, вот, и типично был вопрос, это перечислите там события, самое главное этого года. Я забыл про этот чемпионат мира. Я житель Российской Федерации, гражданин, да, ее, которого, казалось бы, этот чемпионат мира должен казаться больше всего и который должен был оставить яркие впечатления. Через полгода памяти не осталось вообще. Это впустую потраченные деньги с точки зрения мягкой силы. Мы можем импортировать идеи. Проблема в том, что у нас нет...
Экспортировать. Импортировать можем, экспортировать.
Экспортировать, да, именно так, да. Проблема в том, что у нас этих идей нет. У нас нет вектора развития, мы непонятно, куда идем.
А у нас есть поправки в Конституцию, мы куда идем?
Поправки есть.
Мы, вот, а вектора нет, что ли?
С поправками в Конституцию мы идем к поправкам в Конституцию. Ну и к голосованию.
Движение жизни, в смысле, что ли? Вы об этом?
Ну, вроде того. У нас вот как раз безвекторное такое движение. Вот Бровнинское, вы правильно сказали? Вот оно Бровнинское. Шарахание там из одного места в другое.
То есть важно не цели, а, как это сказать, движение просто к цели. Само. Ну, мы чего-то хотим.
Важна цель. Важна цель. Ну, вот. А движение без цели, это вот...
А цель тоже разная. Когда президент сказал, что будут, да, вноситься поправки в Конституцию, даже уже была там сформирована рабочая группа, даже уже оформлены
и уже
поправки, и даже, да, в первом чтении они были приняты, сказали, вот оно, вот это, чтобы немножечко власти парламент, ну, как перераспределение власти, да, немножечко власти президенту, немножечко парламенту, немножечко верхней палате, нижней палате, там, правительство.
Перестройка системы и функциональных связей. Очень серьезная, кстати.
Смотрите, а сейчас прошел месяц, и уже непонятно, что мы хотим. Мы хотим, чтобы у президента было больше власти? Нет, вроде бы теперь меньше власти. Но при этом все равно власти больше остается.
Вот ключевой вопрос. А чего мы хотим с вами?
А вот я не знаю.
Да? А я хочу, чтобы преподавателям и профессорам платили больше.
Так.
Чтобы они были защищены.
Причем зачем менять конституцию для этого?
А?
Зачем менять конституцию
для этого? Вот мне для того, чтобы вот эти мои желания удовлетворить.
Так.
Да? Менять конституцию незачем. И значительная часть людей... Без... не все же специалисты, эксперты. Часть людей просто не понимает, зачем все это делается. Вот когда был всеобщий порыв, вот как раз в рамках мягкой силы, да, мы вносим поправки. У нас большая реформа. Большая реформа коснется изменений системы власти государственной. Вот, все это будет... Все это сделает там жизнь лучше. Вот важно понимать, что вот этот порыв, который дал определенный... Не эйфорию, а эмоциональный такой подъем, да,
так.
Он сейчас уже прошел. Вот сейчас надо разъяснять, зачем то или иное делается. А система реформирования, она настолько сложная, что не могут понять, что в итоге будет не только мы с вами, да, ну, простые люди, я имею в виду, но и довольно приличная часть политиков профессиональных. Вот они, то, они тоже в режиме ожидания. Вот, поэтому вот в этом причина. К чему мы придем в итоге? Что в итоге будет? А не очень понятно.
А что. Вот тоже непонятно, что будет, потому что, конечно же, тут еще опрос в очередной раз появился, опрос общественного мнения. То есть, с одной стороны, есть опрос общественного мнения по поправкам в Конституцию. Люди говорят, да, скорее там одобряем, чем не одобряем. Но, опять же, как задают вопрос. Вы поддерживаете, чтобы МРОТУ уравнять с прожиточным минимумом? Ну, конечно, да, это логично, потому что получать 5 рублей, но при этом за продукты платить 8, это нелогично. Другое дело, зачем это в Конституцию вносить? Ну, положим. Есть другой опрос, который показывает, что граждане Российской Федерации хотят, как это называется, запрос на... Сейчас я найду прям формулировку. Так, вот, граждане России не собираются менять своего мнения, по-прежнему считают, что во главе государства должен находиться сильный, властный руководитель, практически с безграничными возможностями. Поэтому, когда вы говорите про политику, которая в режиме ожидания, у них тоже, наверное, такой запрос. Руководитель все сам сделает.
Ну, видимо, так. Но вот смотрите, система реформы, она к чему ведет? Она ведет к тому, что президент, как фигура,
да.
Да, вот в этой новой системе, становится фигурой слабой.
А я не знаю, а вы сейчас уже говорят некоторые, что как раз
где
нет, наоборот.
Слабой-слабой становится, слабый и очень зависимый. Где реализация запроса на сильного лидера, а где тогда этот лидер будет сидеть?
Подожди, лидер не написано президент.
Лидер написан... Согласен, не написано да. Президент. А где тогда будет этот лидер, в какой точке он будет сидеть? Вот опять-таки, здесь вот... Очень сложная схема.
Так.
И как она будет реализовываться? К чему она приведет?
Она к 24-му году? Она для 24-го года или для чего она делается?
Нет, я думаю, что она делается по тем запросам, которые продиктованы сейчас. Угу. И очень подозреваю, опять-таки, я не знаю причины.
Так.
Да? Почему? Потому что можно было спокойно дождаться 24-го года и проводить... Ну, примерно ту же реформу. А социальные гарантии вводить там федеральными законами, mm-hmm. то есть не внося изменения в Конституцию, поправки в Конституцию. Mm-hmm. Вот. Но почему-то это произошло именно сейчас, и, видимо, есть причины, которые мы не знаем. И я очень подозреваю, что одной из этих причин является даже не перераспределение функциональной полномочий или власти, а между институтами, а вот именно национализация элит. Потому что... Ведь президент не случайно сказал, вот он выдвинул, сказал о том, что будут вводиться новые нормы для кандидатов на выборах президента.
И что?
Отсутствие двойного гражданства, вида на жительство, зарубежных активов, когда бы то ни было. А всем известно, что эта норма вот сейчас угу. начнет реплицироваться и на, проецироваться на более нижние уровни
да.
власти. Почему это происходит? Да потому что вот пример с элитами, которые национализированы вовремя не были, которые имели большое количество зарубежных активов, и в одночасье их решили, лишились, это Венесуэла прошлого года, вот, где вся чавистская верхушка имела огромное количество активов за рубежом. Вот, и когда американцы выдвинули марионетку Гуайдо, а после этого сказали о том, что мы арестовываем все активы, как легальные, так и нелегальные.
Так.
Отбираем, да, и передаем Гуайдо, потому что он представитель народа.
Я не знаю, нужно ли
там,
для этого. Да.
Там за один день вот этих реквизиций Диасдада Кабельо, второй угу. человек в чавистском руководстве, потерял 800 миллионов долларов за один день. А сколько таких дней было?
Ну, я понимаю, но росчерком пера заставить людей вернуть активы тоже невозможно, даже если менять для этого Конституцию. Есть как бы другая сторона. Хорошо, там в 2008 году был там, определенный, да, определенный
но,
прием
но
происходил.
Почему менять? Надо, надо продвинуть тех людей, которые так. эти активы ага. не имеют. И гражданство не имеет, которые не находятся на крючке, на которых нет таких
на
крючков.
На том крючке,
на
это
том,
главное.
Конечно, крючке.
Здесь ты пусть на крючке будут.
Потому что американские спецслужбы знают все активы и все счета, даже если они записаны на любовниц и на котов-любовниц.
Ну, так это же не мешает людям записывать все это на котов-любовниц и на любовниц.
Так эти,
что, ну,
так эти люди в любой момент, когда возникнет реальная угроза этим активам, их реквизиции, да. как это было в Венесуэле.
И что?
Вот они в любой момент могут вернуть эти активы, попытаться, да, в обмен на сдачу позиции здесь.
Вы понимаете,
здесь. Все очень просто, это реальная угроза.
Вот на 4, я понимаю, но на 4 года все это растягивает, когда вы говорите, что если бы такого не было, то 24-го могли спокойно дождаться, не могли бы. Потому
Почему?
Что, ну, в истории государства российского, будь то империя, Советский Союз и так далее, а, в общем-то, такая была некая сакральность власти, что человек, не было планового ухода вождя, будем говорить, планового ухода вождя не было. Происходило что-то, понимаете, что заставляло, как бы, что вождь покидал свой пост, да, вождь, я условно говорю, там, президент будь то, император, кто там, глава ЦК КПСС и так далее. И поэтому, вы же помните опросы прошлой недели, когда граждане России назвали основные страхи, связанные там с возможным уходом, например, Владимира Путина. Это неизвестность рождает тревогу, и поэтому дождаться 24-го года и что-то сделать, нет, не могли, потому что
Почему
как
не
бы
могли?
Кризис тревоги, он есть.
А, минуточку, кризис тревоги есть, вы абсолютно так. правильно говорите, но вот, допустим, не было бы никакой реформы сейчас, да?
Так.
У нас что было? Что? Была вертикаль власти, она сейчас остается. Отлаженные, отшлифованные,
да.
хорошо работающие. Да, отдельные чиновники вызывали сарказм, да? Но эти чиновники
Они
выполняли свои функции и продолжают, да. А те, кто продолжает вызывать сарказм на определенные позиции, вполне возможно, что их поставили на эти позиции, чтобы они провоцировали такие... Была предсказуемая система, абсолютно. Базировалась она не только на прописанном функционале, да, на всех уровнях, как они должны взаимодействовать, и на отлаженности, но еще и на внутриэлитной договоренности, потому что вот все элитные группы, группировки, кланы, вот, они находились в состоянии, в системе баланса издержек и противовесов.
Так.
То есть они все зависели от решения верховного арбитра, и все работали в целом слаженно.
А
то
сейчас элиты, был... часть элиты не слушают верховного
а сейчас
арбитра.
Да.
Вот оно что.
Получилось как? Вот сразу после того, как было объявлено о том, что мы теперь пойдем другим путем, что будет реформа, часть элитных группировок лишилась кормушек, часть оказалась на большем дистанции, на большей дистанции от центра власти. Появились
элит,
какие-то другие люди. То есть произошла такая неожиданная ротация, и договоренности, которые прежде скрепляли.
Я думаю, что все равно продолжается. Одно
да,
дело,
они,
когда, никак, да, это в течение
они
суток...
никогда не заканчивались.
Вот, а тогда зачем? То есть, получается, хорошо, это условно, там, смена правительства, да, фактически режим спецоперации, неожиданное объявление о поправках в Конституцию.
Ну, да.
Но по времени это все равно растянулось. Ладно, правительство, бог с ним. Но Конституция, вот эти вот внесения поправок растянулось, даже до 2 марта, да, должны были уже сейчас второе чтение должно было быть, в итоге до марта дотягивают.
Это говорит о том, что на практике то, что прописано в теории, на бумаге,
торг
далеко не всегда гладко
конечно.
Происходит. Торг продолжается. Но баланс нарушен. Чем он удерживается сейчас? Да? А если какая-то часть группировок, которая понимает о том, что они утратили, то есть потеряли, вот из-за того, что их там временно отодвинули, отстранили, начнет играть против, а это обязательно произойдет. Вот это серьезная угроза. Вот всего этого могло бы не быть, если бы, ничего не меняя, можно было спокойно доехать до 24-го года. Вот не было бы ничего, потому что система была отлажена и работала она как часы. Плюс-минус.
Как еще говорили же, проблема еще, что социальный договор, который был в тучные нулевые, а потом был крымский консенсус, объективно это исчерпало себя, потому что такого количества денег, которое можно было распределить ровно среди граждан, нет. Средний класс беднеет. У олигархов денег все равно много, можно за них порадоваться, да. И вот этот консенсус нарушен, поэтому нужно что-то делать. Понимаете, в чем дело? Может быть, с этим тоже связано?
Ну, это логично. Ну, а что делать? Вот в послании, сколько там, триллион с лишним, да?
Да, вот Белоусова внедрили в правительство, чтобы он равновесил Силуанова, например.
Ой, ну, это как будто они вот на детской площадке, на такой-то... Сидят на перекладинке, да, и уравновешивают друг друга. Вот, это все не то, я думаю, не вижу, я здесь не вижу решений конкретных экономических или политических. А то, что кого-то тут там поставили, там, от перестановки слагаемых суммы не изменяется в этом случае. Консенсус, да, крымский, он закончился, значит, надо было бросить усилия на поиск нового консенсуса. наверное, да? И можно было бы запросто его найти.
Александр Григорьевич Лукашенко не соглашается. Понимаете, в чем дело? Ну, вот проблема-то.
Это да, вот он проблем. Вообще безобразно ведет.
7-3, 7-3, 10. Но, с другой стороны, он лидер независимого государства, ведет свою независимую политику.
А ведет ли он независимую политику после того, как он встретился с Помпео, и прямо потом с гордостью говорил о том, что Помпео его выслушал и обещал поддержку, и теперь...
Хорошо, он точно так же встречается с Владимиром Путиным. Можно говорить, что он ведет независимую политику от Владимира Путина? Нет. Точно так же можно сказать, что он ведет зависимую политику от Майка Помпео, зависимую политику от Владимира Путина, и тем самым маневрирует между двумя государствами.
Да не маневрирует, он ошарахается, это, во-первых, это две большие разницы. Во-вторых, то, каким образом он... Да не получается.
Да получается.
Как у него получается?
Да как нет-то?
Получается, когда через какое-то время будет результат от этого.
Ну, денег обещали, обещали.
Такая политика, ну, конечно, обещали. Он не понимает одного, что он в этой большой игре, которая играет, что им играет, что не он играет
Кто
этими
им
людьми.
Играет-то?
Ну, американцы в первую очередь. Вот. И что он на передовой, на линии огня и расходный материал. Вот этого не понимает.
Вот так это непонятно. Тоже получается, что кто-то кем-то играет, но при этом Соединенные Штаты Америки первыми играют. А с другой стороны, а кто заинтересован в интеграции-то? Точно так же Александр Григорьевич Лукашенко мог говорить, а мною Российская Федерация
кто
играет?
Кто заинтересован?
Кто?
Лукашенко? Лукашенко
не знаю,
заинтересован,
Россия, кажется,
чтобы получать
всего.
Благо за бесплатно.
А потому что за 25 лет, в общем-то, была выработана привычка. Такая. Разве нет?
Сдается мне, что привычка у него была выработана, когда он был председателем колхоза. Вот она ровным счетом не изменилась.
Ну, а потом все это на уровень государства просто экстраполировалось и так же работало вообще безотказно практически. А что менять-то, если работает?
Вы хотите сказать о том, что надо было его воспитывать, да?
А то самое софт-пауэр, возможно. Софт-пауэр. Нет, это к вопросу о том, что у нас софт-пауэр не получается, потому что мы в надежде, что мы договоримся с верховным того или иного государства, будь то Янукович был, чем закончился, эвакуировали в Ростов.
Вот это правильно,
договоримся
да.
с Лукашенко, он сам что-то все устроит, но у каждого свои интересы.
Небольшая поправка.
Давайте.
Вот правильно. Вы правильно абсолютно сказали насчет договоренности, да? В то время как вот Украина является типичным примером как раз... провала подобного рода политики, потому что когда неонацисты, экстремисты и радикалы работали с народом, то есть они шли в массы на Украине, да, мы работали с олигархами, и потом, когда произошло трах-бабах, олигархи отошли в сторону и сказали, извините, у нас форс-мажор.
Нет, потому что олигархи сказали, а наше имущество нам ценнее, пожалуйста.
Именно, и все разбежались.
Вот.
А что касается мягкой силы, да можем мы делать мягкую силу, у нас достаточно для этого всего. Кстати говоря, но никто этим серьезно не занимается.
А это как учебный план писать, понимаете? Вы как профессор факультета политологии МГУ. Дело муторное, но нужное. Вот здесь то же самое с учебным планом по мягкой силе. Нужно написать. Можно, конечно же, прийти, встать за кафедрой, хлопнуть по столу и сказать, вот надо, чтобы вот так вот было, а вы сами там развиваете. Ну, так не получится, надо воспитывать.
Ну, вот поверьте мне на слово, хотя бы потому, что у меня, кроме бэкграунда профессора МГУ, есть еще бэкграунд, например, проведение операции в Венесуэле. Да, против ЦРУ в августе прошлого года. Есть и конкретные дела и результаты. И если я говорю о том, что можно сделать мягкую силу, значит, это можно сделать.
И мы же с вами с того начали. Что
да
есть,
нет,
как бы...
это вопрос обыкновенной работы.
Это тактика,
но
а не стратегия.
Но людей с мозгами.
Так.
Да, а не популистов, и не болтунов, которые получают... Давно уже, кстати говоря, на мягкую силу ведь сколько денег государственных выделяется за последние 5 лет?
Понимаете, в чем
масса,
дело.
Масса. Где они все? Где результат?
Опять же, тактика. Есть тактика. Вот, если стратегия не получается, на передовой выходит Андрей Мануэл.
Дают деньги болтунам. Надо давать деньги профессионалам. Все очень просто.
Надо давать деньги. Все равно все в деньги. Все про распределение средств. Что ж ты будешь делать?
А в одиночку мало что можно сделать. Нужна база.
Нужна база. Так, кто-то тут писал, сколько мы потеряем денег, не знаю, где потеряем, и никогда бедный человек к власти не придет. Это наша уже элита, 235-й говорит, не знаю, может быть, не наша. Это про вопрос национализации элит.
Элита? Да нет, элита не может быть нашей, если ее активы и гражданство за рубежом. Она их элита, зарубежная, она уже давно куплена. Остается только вопрос, когда эти активы задействуют, когда под угрозой их потери эта элита начнет выполнять конкретные задания.
Андрей Мануэло, профессор факультета политологии МГУ, был гостем программы «Умные парни». Спасибо, Андрей, приходите еще.